Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья! В студии радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача для всей семьи «Все обо всем». Мы говорим о природе и о безопасности детей в мире людей. Друзья мои, сегодняшняя наша тема – уникальные животные Байкала. Поговорим о животных, которые обитают в этом совершенно потрясающем, ни с чем не сравнимом на нашей планете месте, как озеро Байкал. Причем говорить сегодня мы будем с вами, друзья, о животных, которые живут только в воде. Не тех, кто на побережье, хотя и там много интересного и потрясающего. Вообще-то, готовясь к нашей сегодняшней встрече, я, конечно, понял, что Байкал не просто заслуживает отдельной передачи. Я бы даже сказал, отдельные виды животных, обитающих в озере Байкал, заслуживают отдельного внимания, прям отдельной передачи. Про одну только нерпу можно часами беседовать и изумляться, сколько интересного скрывает это потрясающий тюлень, ни на кого, друзья, не похожий. Я хотел бы, чтобы сегодняшний эфир мы с вами построили таким образом, дорогие мои друзья. Значит, так как передача наша семейная и детская в первую очередь, я хотел бы, чтобы дети, не стесняясь, звонили в студию. Телефон в студию 8495-7373-948. С какой целью? Значит, во-первых, конечно, задавать вопросы, любые, касающиеся животных, которые обитают в озере Байкал, в воде. А во-вторых, я хотел бы, чтобы дети рассказали то, что они сами знают о Байкале, что их особенно интересует, о чем они читали, о чем смотрели фильмы. Может быть, сами были на Байкале, может быть, свое впечатление уже успели составить, а может быть, вы живете в Иркутской области. Может быть, вы живете в Бурятии и слушаете нашу передачу через интернет. Почему бы нет? Тогда расскажите о том, как вы побывали на этом озере и о ваших впечатлениях. В первую очередь, дети, друзья мои. Если у вас поблизости есть ребенок, давайте не стесняйтесь, зовите его к телефону, набирайте номер, который я сейчас продиктую, 8495-7373-948. Я жду ваши рассказы о Байкале, о ваших впечатлениях. Ну и, конечно, сам сейчас начну рассказывать о том, с чем и с кем можно встретиться, если вы решились побывать на этом потрясающем озере. Да? Во-первых, друзья, Байкал абсолютно уникален, в первую очередь, своими размерами. Байкал — крупнейшее пресноводное озеро на Земле. Хотя, когда мы на него смотрим, например, на карте, то оно так отчетливо уступает озерам, скажем, которые в Соединенных Штатах, находятся. Да, это большие, великие озера, так называемые. Верхние, Гурон, Мичиган, да. И кажется, ну как же так? Оно не такое уж, оно и большое, казалось бы. На самом деле, оно гораздо глубже, чем они. В глубину оно превышает 1600 метров. Это очень большая глубина для пресноводного озера. Конечно, это существенно мельче, чем моря и океаны, но озера вообще не конкурируют с морями и океанами, они находятся немного выше их уровня, поскольку Байкал вообще находится в гористой местности и окружен со всех сторон высокими хребтами. В длину Байкал составляет более чем 600 километров, друзья мои. Он очень вытянут и он изогнут, напоминая немножко скобочку. Если смотреть, опять же, на глобус или на карту. В ширину, то есть в самых широких своих местах, он может достигать до 80 километров. Потрясающая длина, потрясающее расстояние само по себе, потому что, находясь на одном берегу, не всегда видишь противоположный берег. Вот в узких местах, например, там, где из Иркутска подходит дорога к поселку Листвянка, там берег просматривается противоположный. Но если мы движемся дальше вдоль Байкала, то в какой-то момент берег просто исчезнет, и Байкал очень похож на море. Именно таким образом его называют местные жители, охотники, у которых жилье поблизости, либо они просто приезжают на Байкал регулярно порыбачить или поохотиться, его называют морем. И действительно, Байкал ведет себя как море, дорогие мои юные слушатели. Потому что, когда дуют сильные ветра, а они дуют достаточно регулярно, например, есть такой ветер на Байкале, он типичен только для этой географической области, он называется Сарма. Это сильнейший ураганный ветер разрушительной силы, скорость которого превышает 40 метров в секунду. Это потрясающая сила, потрясающей силы ветер, который способен сдвигать автомобили. Вот я знаю историю о том, как припаркованный неподалеку от берега внедорожник, причем припаркованный на гальке, то есть на таких скругленных камешках, был сдвинут ветром Сарма в воду. Каким же образом? Ведь автомобиль, когда он припаркован, его нельзя столкнуть, его нельзя сдвинуть, он же стоит на тормозе. Представьте себе, что ветер толкал его по камням, и камни как бы прокручивались под ним. И таким образом автомобиль оказался в воде наполовину. Вот такие потрясающие природные условия. Вообще вода в Байкале отличается удивительной чистотой, несравнимой, пожалуй, ни с какими пресноводными водоемами нашей планеты. Она очень-очень чистая. Она настолько чистая, что на большую глубину до 40 метров видны предметы внизу. То есть свет проникает на такую большую глубину. Пресная вода даже, знаете, швейцарских озер не может похвастаться такой высочайшей прозрачностью. Каким же образом, благодаря чему вода настолько уникальная? Почему она приобрела славу питьевой воды, то есть что ее можно пить? Но, друзья мои, я сразу оговорюсь, что не всякую байкальскую воду можно пить, несмотря на то, что про нее все это говорят, да, можно прям зачерпнуть и попить. Нет, вода на мелководьях непригодна для питья без кипячения, потому что Байкал все-таки загрязняется, друзья мои, мы не можем как бы отрицать этого с вами. Нам нужно понимать, что вода в Байкале все-таки не очень чистая, особенно поблизости к берегу, да, потому что это и выхлопные газы, это и мусор, который люди выбрасывают, это и источные воды в том числе. Поэтому, несмотря на то, что Байкал, вода Байкала обладает удивительным свойством самоочищаться, вот, да, поговаривают, да, что вода в Байкале каким-то образом самоочищается. И вот мы сейчас потихоньку подходим к тем животным, благодаря которым она настолько чистая, друзья мои. Я напомню, телефон в студии 8495-7373948. Сегодня я принимаю ваши истории о Байкале. Очень желательно, чтобы, конечно, их дети рассказывали, а не взрослые. Потому что я уверен, что у детей впечатлений очень-очень много, особенно у тех, кто уже побывал на Байкале. А даже те, кто не побывали, о нем читали, слышали какие-то истории, может быть, уже в школе проходили даже, или доклады делали. Так вот, поделитесь, друзья мои, с нами в том числе. Я уверен, что многим взрослым будет очень интересно. Не случайно сейчас говорят, что школьники это самые интеллигентные люди в нашей стране, самые образованные. Вот, поэтому давайте учиться у школьников. В этом смысле. Так вот, почему же вода такая чистая в Байкале, друзья мои? Это связано с тем, что в Байкале обитает уникальный для этого места, уникальный для этого озера, больше нигде он на планете не обитает, рачок, который называется эпишура. Этот рачок отличается тем, что он потрясающим образом фильтрует через себя, пропускает через свой организм огромные объемы воды. Просто весь его организм настроен на то, чтобы вбирать воду в себя с одной стороны и выбрасывать ее с другой стороны. Таким образом, вся органическая муть и взвесь, вот все частицы, которые могут плавать в воде, проходят через организм рачка и пишуры. Маленький рачок такой с иголочками на панцире. У него такой колючий панцирь, очень не похож на обычных членистоногих, к которым мы с вами привыкли, например, к ракам пресноводным или даже на крабов, он тоже совершенно не похож. Он вытянутый, похож на колючую креветку такую, и гораздо меньше, чем она по размеру. Так вот, он пропускает через себя воду, и всю органическую муть, которую он может переварить, он ее переваривает. Он ей питается круглые сутки. Учитывая, что эпишуры обитают в Байкале в колоссальном количестве, наполняя своей массой всю его воду, всю толщу воды, там до, если не ошибаюсь, до 250 метров вниз. Ниже уже нету почти эпишуры. И в первую очередь потому, что свет туда не проникает, и пищи там получается немного меньше. Не погружаются туда рачки. Получается так, что как бы эпишура чистит только самый поверхностный слой Байкала. Так это или нет? Это так. Но надо понимать, что воды Байкала обладает еще одним удивительным свойством, потрясающим. Она постоянно перемешивается, эта вода. Дело в том, что зимой, когда замерзает поверхностный слой Байкала, там метровый лед образуется, и вода наверху очень остывает сильно. Все-таки Сибирь, морозы, да? Вода очень сильно остывает. В глубине температура воды постоянная, около 3-4 градусов. Наверху вода холодная. Таким образом, остывшая вода потихоньку начинает опускаться вниз и замещать воду, которая теплее. И вода, что потеплее, поднимается вверх. Это очень медленный процесс. Но он постоянно происходит в Байкале. Таким образом, воды поверхностные перемешиваются с глубинными. И эпишура, которая обитает скорее в поверхностных слоях Байкала, она просто постоянно получает новую порцию воды для питания, воды для фильтража своего. И отфильтровывает ее. И таким образом кормятся, друзья мои. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ребенка позовете?
Что?
Ребеночка позовете нам?
Да, конечно.
Давайте.
Скажи, что самая тяжелая вода? Самая
тяжелая. Алло.
Алло, здравствуй. Как тебя зовут? Расскажи нам.
Дима.
Дима, а лет тебе сколько, Дим?
9.
Так, хорошо. Дим, давай, я тебя слушаю. Расскажи нам какую-нибудь историю, либо задай какой-нибудь вопрос. Дим, ты меня слушай, пожалуйста, в телефон, не в приемник.
Да.
Слушай меня в телефон, а не в приемник. Давай, твоя история или вопрос, Дим?
Папа, что мне рассказывать?
Так, друзья мои, давайте так договоримся. Если вам, если вы готовы что-то рассказать, звоните, не стесняйтесь. 8-495-73-73-948. Я не хочу вгонять в краску ребенка, который, может быть, не очень хочет или стесняется, например. Такое бывает. Еще раз телефон 8-495-73-73-948. Ваши истории про Байкал, что вас впечатлило, что вам понравилось, или, может быть, какие-то вопросы у вас есть, касающиеся удивительных животных, которые обитают в этом потрясающем водоеме. Да? Итак, значит, эпишура постоянно фильтрует воду. В этом ее, с одной стороны, сильная сторона, поскольку постоянно рядом находится питание, постоянно есть пища, то есть органическая взвесь, муть, которая непрерывно плавает в толще воды, поскольку организмы погибают, распадаются, все это остается в жидкости. Вот. Здесь же скрывается важная опасность для эпишуры. Потому что если в Байкал выбрасывать что-то ядовитое, даже в самом небольшом количестве, это моментально убивает эпишуру. Количество эпишуры падает, а значит, Байкал перестает самоочищаться. Вода начинает заполняться мутью, изменяется вся экосистема, нарушается она, поскольку эпишура не только чистит Байкал, она еще является кормовой базой для многих видов рыбы, которая обитает в Байкале, друзья мои. Алло.
Алло,
здравствуйте. Так, приемчик потише делаем и слушай меня в телефон. Как тебя зовут, сколько тебе лет, расскажи.
Меня зовут Тимофей, и мне 12 лет.
Так, Тимоша, прекрасно. И откуда ты нам звонишь?
Я из Москвы.
Так, хорошо, давай, слушаю тебя. Что у тебя, рассказ или вопрос?
У меня вопрос.
Давай.
Вот. Водится ли в Байкале сусмубрики?
Кто?
Сусмубрики.
А кто это такие?
Это типа сусликов. Около Байкала.
Это же где ж ты такое слышал? А, на суше. Мы сегодня говорим только о животных, которые в воде обитают.
Хорошо. А как называются вот эти животные, которые живут только в пресной воде, похожие на морских котиков?
А, это нерпы. Вот о них сейчас пойдет речь. Я сейчас о них подробнее буду рассказывать про нерп. Нерпы вообще это единственные млекопитающие, которые обитают в Байкале. В этом их еще особенная уникальность. И, кстати говоря, ну вот, собственно, я на вопрос твой ответил и продолжу сейчас рассказывать про нерп. Договорились?
Да.
Спасибо тебе, спасибо большое. Друзья, давайте про нерп, раз уж вопрос был задан, надо отвечать. И нерпы уникальные тюлени, которые... больше нигде не обитают. Таких тюленей нет нигде, потому что они пресноводные. Вообще, на планете Земля есть еще в некоторых озерах пресноводные тюлени, но они как бы чуть менее известны, чем нерпа. Байкальская нерпа отличается тем, что о ней до сих пор стоит очень острый вопрос о том, как она попала в Байкал. Поскольку до Северного Ледовитого океана еще 2500 километров. Каким образом нерпа в ходе развития и эволюции экосистемы озера Байкал попала туда? И вот основные гипотезы, друзья мои, не буду вас томить, расскажу быстро, таковы, что нерпы попали туда, океанские нерпы, да, которые живут в соленой воде океанов, пришли в Байкал по рекам через Енисей и Ангару. Это две реки, которые как бы связаны друг с другом. Через Енисей можно попасть на континент. Из Енисея можно попасть в Ангару. Ангара вытекает из Байкала. И можно, если двигаться против течения, можно туда попасть. Если было такое движение, такая миграция этих животных в древности, конечно, сотни тысяч лет назад, если не больше, то, возможно, это единственный путь. Есть еще один гипотетический, который наименее вероятен, что река Лена, большая сибирская река Лена, которая сейчас не связана с Байкалом, возможно, с ним когда-то была связана. И вот таким образом через Лену нерпы из Северного Ледовитого могли попасть в Байкал. Сейчас такой связи нет, поэтому в меньшей степени ученые опираются на такую гипотезу. Таким образом, нерпа – хищник. Нерпа непрерывно охотится на рыбу в Байкале, живет в воде постоянно. При этом млекопитающая, а значит, дышит водой. Всплывает каждые 25 минут. Вот у нее такая привычка есть. Что касается зимнего периода, а зимой, друзья, я вам напомню, Байкал замерзает. Это же пресная вода. Она замерзает очень прям вот при температуре -1, она уже в лед начинает превращаться. И лед очень толстый. Сибирские морозы поддерживают его толщиной в 1 метр. Вот такой толстый лед, по нему даже поезда могут ездить. И даже в качестве переправы люди его использовали, выкладывая временную железную дорогу по его поверхности. Так как же нерпы дышат в зимний период? Дело в том, что нерпы дышат через щели, которые образуются во льду, да? Причем трещины, ведущие от воздуха, от внешней поверхности, прямо до воды, такие глубокие трещины. Через них можно дышать. Вот, потом нерпы не позволяют льду замерзнуть в некоторых местах, устраивая такие промоины. Продыхи они называются. Через продых нерпа может дышать в течение всей зимы, потому что нерпы непрерывно подплывают к продыху и не дают ему промерзнуть. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуй, как тебя зовут?
Дима.
Дима, так, сколько тебе лет и откуда ты?
Я из Москвы.
Так, давай, я слушаю. Вопрос или расскажешь что-нибудь, Дим?
Водится ли в Байкале осетр?
Осетр, да, водится. Есть байкальский осетр. Такая рыба там есть. Вот такой ответ. А ты бывал там, нет? На Байкале не был?
Нет. А какого размера осетр?
Какого размера? Я думаю, что это рыба, это, во-первых, крупная рыба, которая, давай, 1.5 метра, я думаю, вот такой размер, до таких. Вообще, осетры, в зависимости от их возраста, они разных размеров могут достигать. Mm-hmm. В среднем это такая рыбина. Кстати говоря, осетра можно увидеть на, как выглядит само животное, да, как рыба выглядит, можно увидеть, например, на рынках. Да, может быть, если ты видел, как он в большом аквариуме, такая рыбина, такая полусонная, лежит на дне с длинным носом. Да? Вот такой ответ на вопрос.
Спасибо.
Спасибо тебе
большое.
Сколько
они лет живут?
Сколько они живут? Честно говоря, я не знаю. Вот по поводу срока жизни осетров, не знаю, не знаю. Но можно поискать в интернете. Это, в общем, вполне открытая информация. Вот так. Спасибо тебе большое за вопрос твой. Друзья, телефон в студию 8495-7373-948. Мы сегодня говорим с ребятами об уникальных животных, которые обитают в Байкале. И сейчас речь идет про байкальскую нерпу, очень известного тюленя, уникального, да, который больше нигде не встречаются на планете. Каким образом он зимует, и мы начали говорить о том, что нерпы дышат в зимний период, делая продыхи, и через них получают кислород в достаточном количестве. Потому что все-таки через трещины не очень много воздуха заходит в воду, и недостаточно вода может обогащаться кислородом. У нерп удивительная способность строить себе домики. Потому что все-таки нерпа — это млекопитающие, и они нуждаются в том, чтобы хотя бы часть жизни проводить на суше. Как нерпа строит свои потрясающие дома и в них размножается? Дело в том, что нерпа, хатка нерпы, домик нерпы очень похож на домик бобра. Он находится на поверхности, на льду, на поверхности льда. Как правило, в том месте, где лед приподнимается и образует такую груду, такую глыбу из кусков льда, которые можно процарапать снизу из-под воды. Она процарапывает в этой глыбе некоторое помещение, куда может влезть как минимум нерпа и может быть, нерпенок, да, вторая нерпа. Там очень тесно. Но там из-за того, что тесно, поддерживается постоянная температура воздуха, которую нерпа поддерживает с помощью температуры своего тела, да. Нерпа дышит, теплый воздух накапливается в этой хатке на поверхности воды. Нерпа может там дышать. Там есть место, пространство, на котором нерпа может прилечь. Там же, в этой хатке, нерпа процарапывает дырочку, которая ведет наружу, прямо на поверхность озера, через которую поступает кислород, то есть проветривание. Это такой продух еще одного типа, ведущий не из-под воды, а из хатки на улицу, да, таким образом обеспечивая вентиляцию, то есть проветривание того помещения, где живет нерпочка. Получается так, что нерпа способна из своей хатки выходить прямо в воду, уходить в подледное плавание в зимний период. При этом забирается в хатку, там может родить малыша, и в конце зимы, где-то в феврале-марте, у них рождаются малыши, которые долгое время, до наступления теплого времени года, пребывают в этой хатке, и мама кормит их молочком. Вот, после того, как они начинают выбираться самостоятельно, и на лед в том числе, а лед достаточно поздно уходит с Байкала, да, он там, начиная с юга, с южной части Байкала начинает разрушаться понемножку, вот, и нерпы вслед за рушащимся льдом, трескающимся, мигрируют с юга на север Байкала, вот, по мере того, как открывается лед, становится теплее, нерпы с удовольствием начинают плавать, проводят очень много времени в воде, охотятся. Вообще теплое время года для нерп — это возможность отъесться и подкопить жиру к зиме холодной. Да? Так, друзья мои, давайте, слушаю ваши звонки. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да,
алло, здравствуйте.
Как тебя зовут? Сколько тебе лет?
Алина.
Алина, а сколько лет тебе?
8.
Угу. А откуда ты? Из какого города?
Из Москвы.
Угу. У тебя вопрос какой-то или рассказ твой про Байкал?
Вопрос.
Давай.
Какое самое крупное животное живет в Байкале?
Угу. Самое крупное животное — это нерпа. Нерпа, видишь, она чемпион во всех смыслах. Это единственное млекопитающее, это самое крупное животное. Вот. И, ну, и уникально еще в том смысле, что таких тюленей нету нигде больше на планете. Вот такого типа. Вот, они очень жирные, они очень подвижные, способны развивать большую скорость. Вот, их очень любят. И, к сожалению, беда в том, что на них по-прежнему ведется промысел, то есть на них охотятся. Несмотря на то, что запрет все-таки на уровне государства, если я не ошибаюсь, сохраняется, в Красную книгу эти животные не занесены, и поэтому они остаются промысловыми, то есть их можно, в общем, без серьезного наказания отстреливать. И на них охотятся, в том числе и на нерпят малышей, а у нерпят, вы знаете, друзья мои, особенно те, кто мой блог читают, да, у них шерстка беленькая и такая более густая для того, чтобы сохранить тепло организма. Вот, и за эту шкурку нерпеночка можно и поохотиться, да, нерпят убивают, мясом их кормят песцов или собак, а шкурка идет на продажу. Вот такая беда. Спасибо тебе большое за твой вопрос. Друзья мои, у нас сейчас будет перерыв на новости, после чего мы начнем разыгрывать книжки, как всегда. Я буду задавать вам вопросы, вы будете отвечать.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья мои, это Александр Толмачев и «Говорит Москва». Наша передача называется «Все обо всем». Мы говорим о природе и о безопасности детей в мире людей, друзья мои. Сегодня наша тема — это уникальные животные Байкала. И сейчас у нас наступает время розыгрыша. То есть я буду теперь задавать вам вопросы, а вы будете на них отвечать. Вот, телефон в студию 8495-7373-948. Начинаем звонить, друзья мои. А я, пока вы добираетесь до ваших телефонных аппаратов, я вам расскажу, что завтра в 16.00 состоится моя лекция в Российской государственной детской библиотеке, это метро Октябрьская, под названием «Путешествие на Юпитер». И вместе с детьми мы будем обсуждать вообще планету Юпитер, почему на нее невозможна посадка, возможна ли жизнь на ее спутниках. И это, кстати, очень серьезный вопрос, которым занимается сейчас наука. И полно гипотез потрясающих, совершенно головокружительных, о том, что жизнь может существовать на ее спутниках, на каких и почему. Об этом поговорим. Поговорим об опасности Юпитера. Почему Юпитер вообще считают такой, ну, как бы, зародышем звезды? Почему это не совсем планета? Почему есть признаки звездности у этой странной планеты? Почему она такая огромная? Насколько опасность, какую опасность для нашей планеты представляет, а также для космических путешественников? Будем говорить про ураганы на Юпитере. Почему они так долго длятся? Почему тысячелетия длится ураган и не может остановиться? И настолько они огромные, что каждый из них может быть сопоставим по размерам с нашей планетой, каждый из этих ураганов. Вот такие интересные истории нас с вами ждут. Для того, чтобы узнать, как прийти, зарегистрироваться, заходите на мой сайт. Детский лекторий «Динозавр». Детлектор.ру. Детлектор через букву «Т», третья буква. Не «дед», а «дед». «Дед» значит «детский». Друзья, детский лекторий «Динозавр», заходите, завтра, заходите на сайт, завтра встречаемся на лекции «Путешествие на Юпитер». А сейчас у нас звонки в студию, друзья, 8495-7373-948. Будем разыгрывать классные книги, сегодня очень классная подборка. Итак, книга вопросов и ответов под названием «Живая природа», много вопросов и ответов с классными иллюстрациями, книжка очень доступная для детей. Детей, причем самых разных возрастов. Для детей помладше, там где-то от 5 лет, очень доступно, если вслух читать. А для младших школьников их удивит, пожалуй, глубина этой книжки, потому что вопросы освещаются кратко, но очень емко. Мне безумно нравится. Вторая книга, которую сегодня разыгрываем, она вообще огромная, очень тяжелая такая, в ней там 250 страниц, она называется «Классные эксперименты. Открой дверь в науку». Такая иллюстрированная энциклопедия очень крутых экспериментов, которые можно провести дома у себя, с классными фотографиями, очень такая она, знаете, пестро оформлена с одной стороны, а с другой стороны мне нравится такая, знаете, как конспективность, то есть очень компактно изложены те принципы, которые можно изучить благодаря этим экспериментам. И третье, что мы сегодня разыгрываем, это не книга, это вопросы и ответы о животных на карточках, которые можно брать с собой в любое путешествие. Это издательство «Робинс» предлагает эти карточки замечательные, вот, посвященные разным животным. Причем вопросы такого рода. Какая змея самая длинная в мире? Вьют ли гнезда попугаи? Умеет ли тигр плавать? Есть ли у лягушек зубы? И многое-многое другое. Вот. Карточки двусторонние, там есть и ответы, и вопросы. Их много. То есть можно прям надолго взять и развлекаться. И вам не нужны мобильные телефоны больше. Итак, друзья, поехали. 8495-7373-948. Мы начинаем отвечать на вопросы. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуй, как тебя зовут?
Еремей.
Еремей, какое имя-то классное. И сколько же тебе лет, Еремей?
8.
Так, а живешь ты где?
В Москве.
В Москве. Ну, давай, давай, поехали. У нас вопросы, кстати, не такие уж легкие сегодня. Да, ну, давай, попробуем. Попробуем вместе. Я тебе помогу, если что. Байкал в течение 4 месяцев скован льдом. Про это я уже говорил сегодня. Почему многочисленные животные в нем не погибают от недостатка кислорода? Почему не задыхаются, да? И 3 варианта ответа. Первое. Во льду есть трещины, и кислород насыщает воду через трещины. Второе. Все животные Байкала переходят на бескислородное дыхание. И третье. Все животные Байкала впадают в зимнюю спячку.
Мне кажется, первый ответ.
Первый ответ. Ну, конечно, конечно, трещины. Я как раз об этом сейчас говорил. Еремей, молодец. Я записываю номер твоего телефона, чтобы мои помощники позвонили и объяснили, как передать тебе. Давай я тебе подарю в качестве приза вопросы и ответы о животных, карточки. Давай.
Ну, хорошо.
А что ты... Или ты хотел другое что-то, друг мой?
Я хотел эксперименты.
Эксперименты, все, эксперименты твои. Эксперименты твои, друг мой. Так, спасибо тебе большое. Спасибо большое, счастливо.
Пожалуйста.
Друзья, время следующего вопроса. Вы готовы? 8495-7373-948. Поехали. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуй, как тебя зовут?
Меня зовут Люба.
Люба, а сколько тебе лет, Люб?
Мне 9 лет, я из Москвы.
И ты из Москвы.
Я вам уже дозвонила.
Ты один раз звонила, правильно я помню?
Нет, 2.
А, 2 раза? О, как
да.
Интересно. У меня просто...
1 раз я даже выиграла квиз.
Потрясающе. Ну какая ты молодец, ты везучая. Значит, давай снова попробуем выиграть что-нибудь хорошее. Но вопрос я тебе дам чуть посложнее, чем Еремею. Но не менее интересный. Я еще не успел сегодня рассказать, но есть такая рыба в Байкале, голомянка. Вот про нее надо будет после нашего розыгрыша поговорить. Голомянка — это такая очень жирная рыба, очень жирная. И вопрос про нее такой. Голомянка постоянно опускается то на глубину, то снова всплывает на поверхность, где она питается. На поверхности она питается. При этом у нее нет плавательного пузыря. А плавательный пузырь – это очень важный орган, с помощью которого рыбы изменяют глубину своего обитания. Каким образом ей удается постоянно менять глубину, если у нее нет плавательного пузыря? Вот 3 варианта ответов. Первый. Она худеет за ночь и утром всплывает, потому что становится более легкой. Второй вариант. Она сбрасывает лишнюю воду, и от этого становится легче. И третий вариант. Она почти наполовину состоит из жира, и от этого находится как бы в состоянии невесомости в воде. Не тонет она, другими словами. Как ты думаешь?
Я думаю, третья.
Совершенно верно, абсолютно. Какая ты молодец. Действительно, голомянка состоит почти наполовину из жира, и благодаря этому она обладает нейтральной плавучестью. Это особое важное очень состояние, которое придает рыбе возможность, способность не тонуть и не всплывать. Она в воде находится как бы в состоянии невесомости. И ей для того, чтобы погрузиться, всего лишь нужно опустить как бы голову вниз и начать плыть вниз. А для того, чтобы подняться вверх, ей надо всего лишь поднять голову вверх, опустить хвост и начать плыть вверх. Ей и то, и другое легко. Удивительная способность. Спасибо тебе большое за правильный ответ. Ты у нас получишь... А что бы ты хотела? Что бы ты хотела? Либо живая природа, вопросы и ответы, либо карточки.
Я думаю, живая природа.
Живая природа, вопросы и ответы. Это очень такая яркая книжка издательства «Аванта». Ее нам дало, да, чтобы мы вас, друзья, премировали. Вот такая классная книга. Причем вопросы такие. Давай я просто прочитаю, чтобы вы поняли, друзья, какая классная книженция. Как головастики превращаются в лягушек? Как передвигаются змеи? Как деревья из семечек вырастают? Как птицы учатся летать? Почему на пнях видны кольца и чем питаются растения? И полно других вопросов. Спасибо тебе большое. Спасибо. Записал твой номер телефона. У нас остался последний вопрос. 8-4-9-5-7-3-7-3-9-4-8. После того, как разыграем последний вопрос, продолжим с вами, друзья, обсуждение животных Байкала. Итак, все готовы? Алло. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуй. Как тебя зовут?
Тоня.
Тоня, сколько тебе лет?
10.
Так, и откуда ты? С какого города?
Я из Москвы.
Тоже из Москвы. Прекрасно. Прекрасно. Ну что, Тоня, остался последний вопрос для тебя. Кстати говоря, не такой достаточно легкий по сравнению с предыдущими. И в качестве приза ты получишь у нас вопросы и ответы на карточках о животных. Кстати говоря, очень классная вещь. Возможно, я с издательством Робинс тоже свои сделаю карточки, если они захотят со мной работать. Итак, вопрос такой. Почему весной нерпы... Ну, то есть тюлени вот эти, да, про которых мы говорили сегодня, перемещаются с юга Байкала на север. Если ты внимательно слушала, тебе сейчас будет очень просто ответить. Первое. Они следуют за рыбой, которая всегда плывет с юга на север. Второе. Лед на Байкале разрушается с юга на север, и нерпа плывет вслед за льдом с юга на север. Точно так же. Третий вариант. Нерпы уплывают от охотников, которые начинают отлавливать их на юге. Как ты думаешь, какой правильный ответ? Почему нерпы весной перемещаются с юга на север?
Мне кажется, второй.
Второй, ну конечно, совершенно верно. Это связано с тем, что лед на Байкале начинает трескаться и таять именно в южной части этого озера. В северной он еще не скоро треснет. Вот, и нерпы будут передвигаться в сторону севера по мере того, как лед начнет таять, потому что нерпы стремятся поплавать на открытом воздухе. Спасибо тебе большое, прекрасно ответила, сразу догадалась, умница. Вопросы и ответы о животных на карточках ты получаешь, я записал твой номер телефона. Наши помощники объяснят твоим родителям или тебе, если это твой номер телефона, как забрать приз. Спасибо огромное.
Спасибо.
Пока-пока, счастливо. Друзья мои, а мы продолжаем нашу беседу сегодня об уникальных животных Байкала. И сегодня можно звонить не только задавать вопросы, но и рассказывать в том числе о ваших впечатлениях, о том, как вы побывали на Байкале, либо делали какой-то доклад интересный, либо сами что-то знаете благодаря фильмам или книжкам даже. Вот такое бывает. Друзья мои, мы с вами остановились на... Давайте поговорим немножко про потрясающую рыбу-голомянку. Вот ту самую, которая такая жирненькая и благодаря этому обладает нейтральной плавучестью, такой подводной невесомостью, так называемой. Такое содержание жира, о котором я уже сказал, что более чем наполовину они состоят из жира, да, позволяет ей не тонуть и не всплывать. Кроме того, это рыба, у которой нет чешуи, у нее голая кожа, да, это не похоже ни на одну из известных рыб. Кроме того, это пресноводная живородящая рыба, а живородящих в пресных водоемах вообще не существует. Мы с вами, когда на голомянку смотрим, вот так вот просто изучаем ее, первое, о чем мы думаем, а вообще это рыба, это вообще не инопланетное существо, живородящее, икру не мечет. Чешуи нет, состоит из жира, нету плавательного пузыря, как у многих костистых рыб. Кроме того, она удивительным образом самопожертвенна, как мы бы, как люди сказали бы. Потому что после того, как у нее рождается потомство, сама голомянка погибает, давая жизнь нескольким особям личиночным, да, то есть малышам, которые, уже родившись, вполне самостоятельно начинают вести охоту, в том числе на епишуру, на тех самых рачков, о которых мы говорили в начале. Таким образом, друзья, получается, что если епишура вымирает по причине выбросов в Байкал токсических, ядовитых веществ, а епишура, помните, я уже говорил, что она через себя пропускает всю-всю-всю-всю воду, чтобы отфильтровать ее, в том числе ядовитые вещества, которые могут просто убить этих маленьких рачков. Если епишура вымирает, то и голомянкам, этим жирным рыбкам, просто становится нечего есть, то и голомянки начнут вымирать. А голомянки — это кормовая база, в том числе и для байкальских нерп. Вообще надо понять, что больше половины, 70% рыбы в Байкале — это только голомянки. То есть, другими словами сказать бы вот так, что почти вся еда нерпа — это голомянки сплошная, потому что они жирные, а нерпе как раз вот этот жир нужен, и таким образом энергия, запасенная этими рыбами, переходит нерпам. И нерпы точно так же выживают благодаря тому, что они наедаются достаточно. Таким образом, если погибает голомянка, начинает вымирать популяция голомянки, начинает вымирать и популяция нерп в том числе. Видите, насколько все тесно связано в Байкале? Как только мы начинаем его загрязнять, вымирают рачки, вымирают рыбы, вымирают нерпы. Вся сложнейшая экосистема Байкала — это большая коммунальная квартира, в которой живут люди, живут соседи, которые помогают друг другу непрерывно, и друг без друга существовать не могут. И только появление человека, увы, и строительство целлюлозно-бумажного комбината, который был закрыт, по-моему, в 70-е годы, и до сих пор мы не можем избавиться от последствий выбросов токсических веществ в пределы Байкала, да? И много активистов защищает это озеро. Да, мы многие из вас слышали об этом. Но нужно не просто говорить о том, что вот мы загрязняем Байкал, давайте остановим это. Давайте разберемся, к чему же приводит это загрязнение. Мы видим, как одни животные привязаны к другим, к третьим. Голомянками питаются, кстати говоря, не только нерпы, но и более крупные рыбы. Что касается епишуры, то епишурой и другими рачками, более крупными, питаются уникальные рыбы омули, которых очень много в Байкале, они на сельдь похожи, и они еще вкусные очень даже. Они кормят население Байкальского края в том числе, потому что Байкал — это неиссякаемый источник пищи для человека, и не только рыбы, кстати говоря. Таким образом, друзья мои, получается, что... Вот, еще хотел вам вот о чем сказать, друзья, так как остается 7 минут, я отбираю специально самое-самое ценное, чтобы не забыть. Смотрите, очень важная вещь, это кислород, которым богата вода, богаты воды Байкала, тоже очень сильно связан с популяцией епишуры, тех самых рачков. Каким же образом? Смотрите, потрясающе. Вообще, изучая Байкал, можно изучать зоологию. Всю причем. Смотрите, как я уже говорил, епишура постоянно повышает прозрачность воды, вод Байкала. Что это значит? Это значит, что вся мутная взвесь становится пищей для рачков, и рачки постоянно способствуют повышению прозрачности. Прозрачность, что это такое? Это способность воды пропускать луч солнца на большую глубину, правильно? Что такое луч солнца, попадающий на большую глубину? Это... косвенно способность растений, которые живут в глубине, то есть водорослей, заниматься фотосинтезом, то есть запасением питательных веществ с выделением в воды Байкала кислорода. Таким образом, чем прозрачнее вода, тем больше в ней кислорода, благодаря растениям в воде. А чем больше в ней кислорода, тем свободнее чувствуют себя те же голомянки, которые очень плодовиты. Потому что, еще раз, как я говорил, 70% рыбы в Байкале – это все голомяночки. А значит, кормовая база для нерпа будет достаточной. А если нет? Если Эпюшура вымирает, то получается, вода становится более мутной, растения начинают вымирать в Байкале, значит, количество кислорода начинает падать в Байкале, значит, рыба начинает вымирать, причем вся рыба начинает потихоньку вымирать в Байкале, а значит, кормовая база для нерп падает в том числе, значит, начинают вымирать нерпы. Другими словами, уничтожая Эпишуру, маленьких рачков, ничтожных, которых только под микроскопом или под лупой мощной можно увидеть, можно убить все колоссальное озеро, крупнейшее на нашей планете депо пресной воды. Удивительно, да? Друзья мои, я смогу принять еще несколько звонков, вопросы или ваши рассказы о Байкале. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ребеночка позовете.
Алло, алло.
Алло, да, здрасте.
Здравствуйте. В эфир можно, да?
Да можно, вопрос? Конечно, можно. Только слушайте меня, пожалуйста, в телефон, не в приемник.
Здравствуйте. В эфир можно, да?
Да можно, конечно, можно.
Слушайте меня, пожалуйста, в телефон.
Здравствуйте.
Здравствуй. Здравствуй. Да, здравствуй. Как тебя зовут, друг мой?
Меня зовут Федя. Я живу в Москве.
Здравствуй, Феденька. А сколько тебе лет?
Мне 5,5.
Отлично.
Ой, 6,5.
А уже 6. Прекрасно.
6,5.
Ну, давай, я с удовольствием отвечу на твой вопрос или твой рассказ послушаю.
У меня вопрос.
Давай.
Какие у нерпа самые враги и для кого нерпа самый главный враг?
Это очень хороший вопрос и правильный вопрос ты задаешь, потому что, казалось бы, да, я все рассказываю про нерпу, а кто же на нее охотится, я не говорю. У нерпы нет естественных врагов в природе, кроме человека, к сожалению, потому что для охотников нерпа – это источник жира, это источник вот этой ценной шкуры с мехом, да, в том числе, и мяса. Вот. А так, в общем, нерпам-то ничего и не угрожало до появления человека, который начал охотиться на них в неограниченном количестве. И то, что нерпа по-прежнему не занесена в Красную книгу России, ну, просто говорит о том, что мы спокойно относимся к тому, чтобы потерять этих удивительных животных. Человек ее враг. Других нет у нее врагов. Вот так вот. Но вопрос хороший, молодец, поднял прям серьезную тему про вымирание этих удивительных животных. Они хотя сейчас не на грани вымирания, но поголовье их падает сильно. Спасибо большое за твой вопрос, Федя.
Спасибо вам.
Пока-пока. Счастливо, до свидания. Вот такие удивительные рыбы-голомянки, которые... У них есть еще одна особенность, о которой я не сказал. У них колоссальный рот. Вот знаете, они кого напоминают? Если вы когда-нибудь, друзья, изучали, либо, не знаю, книжки читали, либо смотрели образовательные фильмы, как выглядят глубоководные океанские животные, крупные рыбы такие, у которых огромная голова, гигантская пасть, в которой очень длинные зубы, которые даже не позволяют этой рыбе рот закрыть. Вот голомянка, она хоть она и меньше, она хоть и меньше, чем вот эти вот глубоководные океанские монстры, у нее есть сходство внешнее. Такое, конечно, неприятное у нее мордашка и зубы достаточно длинные. Да? Вот она такая хищница тоже обитает в глубине Байкала. Друзья, телефон 8495-7373-948. Байкал еще славится, друзья, теми животными, которых мы с вами часто не считаем животными. Это губки. В Байкале живут уникальные губки. Губки — это такие кишечно-полостные организмы, похожие на медузу, только перевернутую. На полипы они похожи в том числе. Вот, это очень примитивные многоклеточные животные, которые прикрепляются ко дну. И если вот ныряльщик погружается, неопытный, он их, конечно, принимает за водоросли, либо за какие-то странные такие тонкие кораллы. Вот. В Байкале они обитают на камнях, на каменистом грунте, прикрепляются к камням, держатся очень крепко. В отличие от растений, их оторвать тяжело. Они занимаются точно такой же фильтрацией, очень похожей на той, которой промышляет Эпишура, фильтруя воду. У них нет у губок ни нервной ткани, ни каких-либо других органов, кроме рта и тела. В общем, оно и не нужно особенно благодаря течениям воды. взвесь из органических веществ, она попадает внутрь организма, он переваривает ее таким образом. Губки, куда проникает свет, имеют зеленый оттенок, друзья мои. Вот именно поэтому их часто путают с водорослями, которые иногда прикрепляются к ним, в том числе как мох, вот так вот по поверхности. Друзья мои, сегодня наша тема была посвящена уникальным животным Байкала. Спасибо вам огромное за участие. Это был Александр Толмачев, основатель детского лектория «Динозавр». А мы с вами встречаемся завтра в Российской государственной детской библиотеке в 16:00 на лекции «Путешествие на Юпитер». До встречи, друзья!